Иван Иванович, прогнозы какие-то.
Будем сидеть.
Экс-генерал Попов и предсказуемость российского правосудия. 5 лет колонии для популярного в провоенной среде военачальника.
Возникновение российского Бонапарта – это сценарий совершенно не исключенный. Вот в ситуации такой всеобщей милитаризации организованной.
Как отреагировало Z-сообщество?
На этой рубрике Z-ники открывают Россию. Они думали, что можно сажать только либералов. Оказалось, что не только либералов.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как и почему Путин низложил сверхпопулярного в Z-сообществе теперь уже бывшего генерала Ивана Попова. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля отправил Попова в колонию по обвинению в хищении в особо крупном размере. Не помогли ни персональные обращения к Путину, верховному главнокомандующему, ни просьба об отправке на фронт, ни надежда на правосудие. Подробнее в нашем сюжете.
Ваша оценка, даже когда шторм занимает толщу воды, помню.
Мотивационной цитатой из Пинтереста бывший командир 58-й армии реагирует на свой приговор. 5 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа. Военный суд считает, что уже бывший генерал-майор Попов украл в Запорожской области Украины почти 2000 тонн металла. Из него российские военные должны были строить защиту от украинского контрнаступления.
Только на Бога надеяться, наверное, надо. И на верховного главнокомандующего, который, наконец-то, надеюсь, узнает об этой истории и положит ей конец.
Иначе у генерала пропадет вера в российское правосудие. Так Попов говорил в феврале 25 года. Тогда суд, вопреки надеждам, снова вернул его в следственный изолятор. Причина – перекур после слушания. В курилке суда Попов столкнулся с другим участником дела.
Будем сидеть.
Будешь сидеть?
Да.
Ну а так, настроение как?
Да как обычно. Я же уже не раз сказал, кто прошел Запорожское сражение и Харьковский позор Балаклейский, его уже ничем не испугает.
В марте 25-го Попов отправил из изолятора письмо Путину. «Хочу защищать родину и громить врага», цитирует Коммерсант. «По причине отсутствия мест ему отказано», объясняет адвокат Попова ответ Минобороны. Сторонники военного уверены, что дело о мошенничестве появилось не из-за сворованного железа, а из-за критики Герасимова, начальника генерального штаба. Ему Попов докладывал об ошибках артиллерии и потерях во время украинского контрнаступления в 23-м году.
Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника.
Этим голосовым сообщением летом 23-го Попов жаловался, что Герасимов отстранил его за негативный доклад. Генштаб не хотел слушать о ротации. Запись выложил депутат Госдумы Гурулев. Полгода после скандала Попов служил в Сирии. Когда вернулся, сел в СИЗО.
Через колетку же не снимали, не снимайте. И не зря всегда снять колетку.
Из всех уголовных дел против генералов Попов третий по счету. Первый – замминистра обороны Тимур Иванов, а второй – начальник кадров Юрий Кузнецов. Оба – бывшие замы Шойгу.
Всего с начала полномасштабной войны, а если быть точнее, со времен смены министра обороны Шойгу на Андрея Белоусова, возбуждено 9 уголовных дел против российских генералов. Так, на прошлой неделе Московский гарнизонный военный суд назначил 7 лет колонии бывшему замначальника генштаба Вадиму Шамарину за взятки на сумму около 36 миллионов рублей. И это был первый подобный приговор. Но дело Ивана Попова принципиально иное, не имеющее отношения вот к этому антикоррупционному вектору господина Белоусова. Политолог Аббас Галямов уверен, популярность Попова в провоенной российской среде, да еще и с кличкой «генерал-правдоруб», Кремль не может не считывать как угрозу.
Возникновение российского Бонапарта – это сценарий совершенно не исключенный. Вот в ситуации такой всеобщей милитаризации, организованной Путиным, военный лидер, который покажется более эффективным, более решительным, чем сам Путин, он легко перехватит, так сказать, эту аудиторию, как в свое время случилось у того оригинального Бонапарта. В этом смысле Путину перспективы не очень хорошие. Ну, то есть он, во-первых, всем надоел уже, да, он значительную часть аудитории, большинство аудитории, даже лояльные, он, в принципе, разочаровал. Какие-то, знаете, договорники организуют, там, с Трампом торгуются, там, да, российские недра собираются американцам отдать. Ну, то есть, с точки зрения патриотической, значит, ну, сомнительная история. Да, и в этой ситуации появление такого более последовательного, более патриотичного, более эффективного человека, военного, что в условиях войны логично, да, ну, то есть спрос на военного повышается, это серьезный риск. Поэтому они Попова испугались, потому что Попов, ну, занялся с точки зрения Кремля недозволительным. Да, он вышел в публичное пространство с достаточно скептическими оценками, от совпадающими с оценками больших групп населения, то есть сразу же зашел, что называется, в целевую аудиторию, да, вот, и все это происходило на фоне пригожинского мятежа, да, когда вот наглядно увидели, до чего может довести появление вот такого, значит, военного вождя, да, что вот, ну, буквально чуть-чуть и режим бы рухнул.
Подробнее реакцию Z-сообщества и политические последствия приговора экс-генерал-майору обсудим с нашими гостями. С нами в эфире по видеосвязи автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Я уже обращу внимание издания агентства на реакцию так называемых Z-блогеров, Z-военкоров на уголовное дело и приговор по делу Попова. Цитирую: «позор и судилище». И вообще это немного напоминает ассоциативно реакцию на громкие политические процессы в каком-нибудь Тверском суде Москвы, где-нибудь там году так в 19-м примерно, например, по московскому делу. Как это получилось? Почему такая вот реакция, которая очень похожа, идет таким странным дежавю?
Слушайте, ну это рубрика «Зетники открывают Россию». Они думали, что можно сажать только либералов, оказалось, что не только либералов. По большому счету, мне кажется, никто из них особенно не сомневался, что генерал Попова посадят. Они про это говорили, что на него смертельно обижен Шойгу и Герасимов, что они заказчики его дела, в котором нет ни потерпевших, ни как бы никто не видел эти 1700 тысяч тонн железометаллических конструкций, которые якобы украл генерал. Никаких дач, дворцов, автомобилей у него тоже не нашли. А зетники регулярно писали, что он пользуется огромным авторитетом и уважением в армии, что он боевой генерал, что у него есть заслуги, что он остановил контрнаступление и так далее, и так далее. А его взяли и посадили. И вот агентства и остальные издания, которые сейчас сделали дайджесты, они обращают внимание на тех, кто написал. А гораздо интереснее посмотреть на тех, кто промолчал. Тех, кто очень сдержанно написал. Там, я не знаю, какой-нибудь канал «Два майора» написал очень сдержанный текст. Или какой-нибудь придворный военкор Сладков, который написал, что он не хочет комментировать, чтобы не разжигать страсти. Ну, какие страсти? Это не страсти, это разжигай. Это на самом деле, как сказать, костлявая рука товарища майора. И сегодня, честно вам скажу, интереснее читать даже не сами тексты, а комментарии под ними. Что пишут люди, поддерживающие войну и читающие Z-каналы об этом. Они пишут: приговор стране, позор системе, ну, то же самое, конечно, позорное судилище. Это такая история очень показательная. Генерал Попов очень много писал обращений к Путину, рассказывал, как он, значит, считает Владимира Владимировича своим эталоном, идеалом и все на свете. Ничего не помогло. Ничего не помогло. Вот это вот абсолютно классическая история. Повторюсь, думали, что сажают только нас, сажают не только нас, сажают всех, кого надо посадить. И резюмируя, вот есть такой автор Z-канала, анонимный, Алекс Паркер Ретонс, который написал, в общем, довольно точную вещь. Он говорит, что все люди, у которых было свое собственное мнение и какие-то военные заслуги, все, в общем, люди с сложной судьбой. Суровикин в изгнании, Попова посадили, а Пригожин мертв, его убили.
Довольно-таки широкий спектр получается, но в контексте Попова мне, конечно, еще хотелось уточнить, чем же он снискал такую вот какую-то непререкаемую абсолютно любовь со стороны Z-сообщества, поскольку они очень переживали за его судьбу на протяжении, ну, вот самого начала процесса, начиная прямо с ареста.
Ответ на это очень простой. Во-первых, нужно понимать, что планка обожания в среде российской армии чрезвычайно низка. Чрезвычайно. Вот святой буквально народный Евгений Пригожин Он не то, чтобы в Вагнере люди гибли точно так же довольно активно. И не то, чтобы это, как говорят все военные эксперты, что есть миф о Вагнере, а есть как бы то, как Вагнер на самом деле воевал. Но при этом он никогда не врал и никогда не бросал своих солдат. Ну, то есть обеспечивал всем необходимым для войны. Дальше они могли умирать, но вот эти вот базовые вещи, они были. И он приезжал к ним, он с ними разговаривал. И с Павловым, как я понимаю, то же самое. Кроме того, что он действительно, вероятно, талантливый военный, он еще честно сказал, собственно, из-за чего там была ссора, что ужасное положение дел в армии, снабжение, мясные штурмы, все на свете, все на свете. Это, как сказать, способность сказать правду вышестоящему руководству и нежелание врать, практически этого достаточно. Он еще и боевой генерал.
Иван, спасибо. Автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов о том, как Z-сообщество открывает для себя Россию. А с нами в эфире по видеосвязи политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Попов разжалован, осужден и не отправлен на фронт в то же самое время. То есть вот эту опцию своеобразного прощения через войну у него вообще забрали. И на ваш взгляд, в этой истории вот что вообще доминирующее? Конфликт ли с Герасимовым, о котором так называемое Z-сообщество очень переживало, что не так все это произошло? Или, может быть, какие-то личные претензии Путина, к которому Попов лично апеллировал постоянно?
Я думаю, что просто такие люди, как Попов, не нужны Путину. Они для него опасны, они идейные. Именно из таких людей получаются лидеры потенциальных переворотов или потенциальные диктаторы даже. Мы помним историю Гетмана, которого тоже осудили, которого мы взяли на войну, и который тоже был очень популярен в войсках, среди патриотической общественности, среди зет-блогеров. Такие люди составляют прямую конкуренцию Путину, прямую конкуренцию коррумпированной власти. Но, может быть, некоторым образом это и хорошо, что такие люди вымываются из армии, и тем самым падает моральный дух вот этих самых людей, которые убивают сейчас мирных украинцев. То есть, ну, с одной стороны, да, жалко по-человечески, видимо, недостаточно прозорливого и рефлексирующего генерала Попова, но, с другой стороны, мы понимаем, что этот человек искренний патриот, но ровно так же, как и, может быть, были искренними патриотами в тире Третьего рейха. Абсолютно трагическая фигура, конечно, но нельзя сказать, что жаль, что его отправили. Скорее всего, он пострадал несправедливо, скорее всего, это обвинение ложное, скорее всего, это те, кто его посадили, коррупционеры, не он. Всегда можно человека подставить в ситуации, когда он подписывает большое количество бумаг, отвечает за важные правильные работы. Но, вот, но, тем не менее, это скорее решение во благо, чем не во благо в нынешней ситуации. Если бы у нас была с вами нормальная ситуация, если бы страна вела справедливую войну, оборонительную войну, тогда, конечно, об этом можно жалеть.
Ну, тогда не могу не спросить, о какой реакции внутри военного сообщества можно говорить? Именно я имею в виду, скорее, наверное, такое военно-политическое руководство страны, Российской Федерации.
Ну, ровно такого же, как была реакция на ликвидацию Пригожина, который был, пожалуй, самым ярким представителем вот этой поговорки недовольного высшего офицерства, недовольных военных. Все понимают, что каких людей ликвидируют тем или иным способом. Вот ликвидировали Пригожина, теперь ликвидировали Попова. Реакции не будет. И вот, мы видим, скорее всего, не увидим. Все пробовали.
Вообще-то эти ссылки Попова на верховного главнокомандующего, это такая отдельная линия защиты или нечто иное? Может быть, он это искренне совершенно? Я процитирую: «Надеюсь только на Бога и на верховного главнокомандующего». То есть он их чуть ли не вровень друг друга выставляет. Ну, Бога с Путиным.
Ну, могу сказать, на Бога и царя. Ровно так же. Потому что вместо верховного главнокомандующего у нас там не президент, а именно глава армии. То есть он так еще мягко выразился. На Бога царя и царя.
Отдельно хочу уточнить ваше мнение, о чем вообще говорит эта стремительность? Такая относительная, но стремительность суда. Учитывая, что некоторые иные бывшие замминистры обороны до сих пор дожидаются хотя бы какой-то судебной конструкции, помимо того, что они, и суд им просто продлевает арест, и на этом все и схлопывается. Понятное дело, что это разные истории, немножко антикоррупционная деятельность, скажем так, господина Белоусова и отдельные претензии к фронтовым командирам, но тем не менее.
Ну, вы совершенно правильно сказали, это абсолютно разные вещи. когда человек обвиняют в коррупции, его там ближайшее окружение, как мы помним, по госпоже Васильевой, живет в центре Москвы, отбывает домашний арест в четырехкомнатной квартире в метро Кропоткинского. А в этом случае речь идет о потенциальном вульте, о недовольстве. Что же все сдали, бы говорили, с индепатией, как же так, где же наши интересы, где же наша офицерская честь, где же наши понятия о родине, о Святой Руси, которую мы собрались вот останавливать, так не установили. Поэтому, да, здесь нужно принимать решение очень быстро.
И видите ли вы в этом решении, довольно-таки стремительном судебном решении, некое послание другим фронтовым командирам? Тут тоже мы вынуждены их немножко отделить от непосредственных обитателей, бывших обитателей генштаба.
Ну, разумеется, это послание всем тем, кто недоволен. Видимо, недовольство есть, видимо, его считывают. И всем показывают, что тот, кто будет высказывать недовольство, тот отправится вслед за Поповым, а может быть, и вслед за Пригожиным. Кто знал?
Ждать ли реакции Путина по этому поводу, учитывая, что он пока буднично проводит свое типичное расписание, не комментирует подобные истории, но его особо и не спрашивают, но все-таки.
Ну, Путину невыгодно комментировать такие истории, но скорее выгодно оставаться над сваткой и делать вид, что все-таки царь хороший, бояре плохие, и есть надежда достучаться до него, как такого гаранта, даже не конституция, а гаранта такого самодержавия и боевого величия страны. То есть он, конечно, будет комментировать, он и Пригожина не особо комментирует, хотя это был один из его ближайших советов.
Ну и хочется еще такую привести, предложить вам такой вопрос. Учитывая бешеную популярность Попова среди Z-сообщества, так называемого, среди так называемых военкоров, этих самых ястребов, которые как раз-таки вот за веру царя и отечества, как вы с вами сформулировали, получается, таким вот образом, и их отсутствие хоть какого-то влияния на ход этого дела, можно ли в этом плане рассуждать о том, что то самое Z-сообщество тоже в полной мере и не нужно российским властям, поскольку, да, война идет, и как бы Кремль не планирует ее сворачивать, судя по всему, но в то же самое время излишнее рвение как будто бы тоже не требуется.
Путин мыслит другими категориями. С одной стороны, он, как ни странно, тоже абсолютно идейный человек, с другой стороны, он абсолютно человек циничный. И он понимает, что вот эти идейные люди могут быть ему временными союзниками или будут полезными, как, например, Стрелков Гиркин, когда он замутил эту авантюру в 2014 году. Но, с другой стороны, такие люди, ну, они могут быть опасны потенциально, потому что если они вдруг почувствуют свою силу, если они почувствуют, что они реально выиграли эту войну, а они так и говорят, они могут сейчас это сказать, да, что несмотря на... То есть, ну, может быть, одна точка зрения, что мы все сдали, потому что договорились с американцами, а с другой стороны, положение России на фронте сейчас гораздо лучше, чем оно могло бы быть. И они могут потребовать свою долю в общем параде. И, конечно, их нужно устранять. Но ровно так же, как Сталин избавлялся от популярных генералов, их задребал после окончания Второй мировой войны. Абсолютно тоже будет.
Наталья, спасибо. Политолог Наталья Шевчукова была с нами в эфире. А мы продолжим разговор с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько, на ваш взгляд, приговор Попову стал неожиданным для военного сообщества? И особенно на фоне разговоров о потенциальной возможной, скажем так, реабилитации через возвращение на фронт, которого так и не случилось, судя по всему. По крайней мере, такая позиция была сегодня у адвоката господина Попова.
Я думаю, что военное сообщество как таковое в недоумении в общем и целом. То есть, с одной стороны, у Попова не было такого серьезного коррупционного имиджа, как у заместителей Шойгу, арест которых приветствовал российские военкоры и так далее. Вот. С другой стороны, непонятно, почему ему не дают возможность, что называется, искупить кровью или покомандовать, проще говоря, на фронте. Но я думаю, что эту ситуацию надо оценивать с точки зрения украинцев. И тот факт, что Попов вместо того, чтобы стать еще одним командиром на фронте, отправляется в российскую зону, вот, для жертвы агрессии, безусловно, положительный. И вот это, мне кажется, самая важная оценка, которую можно данному событию дать.
Получается ли, что вот образ, я цитирую, генерала Правдоруба, он вообще штука опасная, даже во время продолжающихся боевых действий?
Ну, мы не знаем, насколько он там правдоруб и что там вообще как бы происходило. Там как бы, совершенно непонятная история с Пригожинским мятежом. Вот. Но теоретически можно предположить, что как бы Попов был наиболее близким мятежником Пригожина, генералом. Но это теоретически. Вот. В любом случае, так сказать, то, что называется жаба Гадюкин, да, как бы в русскоязычных социальных сетях, как бы, мне кажется, всех трезвомыслящих людей должен устроить. Вот. С подробностями того, как оно там на самом деле, может быть, когда-нибудь разберутся историки. Сейчас, по имеющейся информации, судить очень сложно, что там реально происходит. Потому что у каждого большого военного персонажа есть своя клиентела военблогеров, журналистов, каких-то активистов, которые считают, что как бы идеальные фигуры, настоящие честные военные и все прочее. Ну и есть, соответственно, какие-то оппоненты. Вот. У Попова сторонников больше, оппонентов меньше. Вот. Вполне возможно, что он действительно как бы меньше воровал, больше воевал. Но тем он и опаснее, собственно, как бы для нас всех здесь это обсуждающих.
На ваш взгляд, к слову, почему нет реакции Кремля в том или ином видео? Песков, кстати, какое-то время назад подтверждал, что Путин получил письмо от Попова.
Ну, потому что Кремль предпочитает самоустраняться в ситуациях, когда ему кажется, что, ну, что тут комментировать-то. Особенно часто это происходит во всяких судебных процессах, когда позиция Пескова по большинству задаваемых ему вопросов в отношении конкретных уголовных дел такая, что, ну, типа, это дело правоохранительных органов. Ну, и тут как бы, ну, типа, он даже Попов, не знаю, министра все-таки был, а там генерал из третьего эшелона, условно говоря. Вот. Это самое, генералитета. Ну, типа, не кремлевское это дело, такую мелочь комментировать.
Прерогатива Кремля, вот та самая знаменитая конструкция, которую Песков породил. Еще мне хочется провести, она неизбежно напрашивается, это параллель с ситуацией с кейсом Игоря Стрелкова-Гиркина, который тоже ходатайствовал об отправке на фронт и тоже получил отказ, и так и остается он в другой локации совершенно. Можно ли говорить вообще об этом контексте, об отдельном таком уже черном списке неугодных, среди своих причем, даже с оглядкой на ситуативность и хаотичность, что уж там?
Безусловно, такой список есть, и, безусловно, Кремль не хочет, чтобы из воюющих военных возникла какая-то военная оппозиция. В этом плане, если вспомнить, например, разговоры первой половины 2023 года, не просто разговоры, а множество материалов в прессе о том, что внутри воюющей армии появились независимые военные, там, как бы, эти самые командиры, которые в любой момент могут скинуть Кремль, там, чаще всего назывался Пригожин и Кадыров и все прочее. Вот. И как бы несколько месяцев, пока Кремль не реагировал на такие разговоры, была вот иллюзия того, что действительно армия как-то живет своей жизнью и так далее и тому подобное. И, собственно, бунт Пригожина это как бы и подтвердил. Но потом оказалось, что, собственно, как бы бунт Пригожина это вот бунт там 2000 человек, да, 3000 человек в подчинении, которые, да, беспрепятственно там прошли сколько-то, а потом сдались де-факто на милость властям, и вся Пригожинская, собственно, фронда закончилась полным разгромом всех пригожинских структур и смертью самого Пригожина. Все, как бы, это точка, которая показала, что на самом деле Кремль хорошо контролирует все, как бы, вооруженные формирования внутри. После этого сошли на ноль разговоры про фронду, возможно, Кадырова и про то, что Кадыров будущий российский диктатор там, как бы, и Кадыров, например, резко сократил свою медийную активность после этого, и особенно критику кого бы то ни было. Вот, поэтому, да, в Кремле отслеживают такие возможные фигуры, возможно, ставшие политическими. Был недавно скандал вокруг этих операторов дронов загашен, да, когда, так сказать, военкоры те же самые пытались раскрутить тему, и что же с нами командиры там делают, и как же командиры на уровне там командиров полков и дивизий коррумпированы, эту тему загасили очень быстро. Вот. Поэтому, да, Кремль контролирует ситуацию.
Но возможно ли накопительный эффект перед этим контролем от Пригожина до
Ну,
Попова и далее?
не, но это в любом случае любой эффект может быть, мы по факту можем посчитать накопительным, Вот, если события случатся. А если не случатся, они будут считаться, что эффект не достигнут. Но реально, как бы это будет зависеть от того, насколько будет крепкая власть и насколько она будет все контролировать. Как хорошо известно, и все многие делают аналогии с периодом позднего Сталина, когда после войны были как бы некая генеральская фронта, связанная с тем, что они победители, и с тем, что не все как бы в политическом верху соответствуют их ожиданиям. Но все это быстро очень кончилось, поскольку всех этих генералов слушало тогда МГБ, вот, и там несколько человек посадили как бы, с шумом, вот, остальных запугали, отправили куда-то подальше, там, того же Жукова. Вот, на этом все и закончилось. Так что то, скорее всего, и в России будет все то же самое.
Ожидаете ли вы и в дальнейшем таких вот аналогичных решений подобных конфликтов? Ну, если предположить, что переживающее Z-сообщество вполне себе справедливо в своих переживаниях, я имею в виду, что фактически дело скорее все-таки не в воровстве, по мнению Z-блогеров так называемых, а в прямом конфликте с Герасимовым.
Ну, если посмотреть российскую хронику, в ней каждый день сообщения о том, что арестовывают, судят, посылают как бы посидеть в СИЗО чиновников, условно говоря, уровня Попова. То есть как бы губернаторов, замгубернаторов, замминистров, начальников управлений министерских, вот, генералов каких-то различных правоохранительных ведомств. Ну, вот, поэтому подобного рода практика перманентной чистки элиты от коррупционеров, политических оппозиционеров, людей, подозреваемых связями за границей, нелояльных, там, каких-то хапуг сверхмера или просто рядовых убийц, которые пытаются с помощью своей должности замаскировать свои преступления, идет перманентно. В этом плане дело Попова ничем не выделяется из общего ряда.
Николай, спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был с нами в эфире по видеосвязи. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.